Павел Федорищев. Полоска из песка. Глава первая. Артём. Дождь с сотнями мелких иголок колол глаза и застилал взгляд. Артём бежал вперед, почти ничего не видя. Каштановые пряди, которые так нравились девчонкам в классе, сейчас взмокли от пота и дождя, липли ко лбу и закрывали мальчику и без того никудышный обзор. Он бежал по ухабистой и размытой февральскими муссонами сельской дороги, неизвестно где, неизвестно куда. От когда-то горящих фонарей остались лишь столбы, торчащие, как гигантские обгоревшие спички. И только бледно-желтое свечение неба с надутыми тучами освещало кривую дорогу, отражаясь в булькающих лужах и покосившихся заборах. Преследователи тяжело неслись по лужам за его спиной. Артём боялся оглядываться, но чувствовал — собаки не отставали. От их рычания и легких ударов лап мальчика пробирал озноб. Казалось, клыки лязгали прямо за спиной. Еще чуть-чуть, и они в него вцепятся. Собака была первым животным, которое приручил человек. Вдруг вспомнил Артём строчку из учебника, и от этого нестерпимо захотелось разрыдаться. В шестой класс он уже не пойдет, останется здесь, в этой глуши. Черт знает где, вдали от дома и мамы. Они, наверное, ищут его. Может быть, помощь уже даже где-то совсем рядом? Но звери были ближе, а сельская улица была по-прежнему мертва. Он бежал, не чувствуя ног, судорожно оглядываясь в поисках хоть какого-то укрытия. Покосившиеся заборы, глухие бетонные гаражи с ржавыми зловещими дверями, кусты, из которых вот-вот могли вынырнуть еще несколько таких же бешеных собак. Спасения не было. Столько всего с ним произошло за последний день, сколько за всю жизнь не происходило. Да лучше бы и не происходило. Выругался он про себя и охнул от боли, прострелившей подреберье. Бегать Артём не умел и не любил. Дыхание сбилось, в груди жгло. Страх только крепчал. Он уже почти не понимал, где находится. Кусты, кусты, черный зев какого-то пруда за длинными голыми тополями. Вдруг впереди показалось что-то похожее на покосившийся домик, а перед ним покорёженный остов машины. Если только добежать, втиснуться внутрь и закрыть дверь, от собак это могло спасти. Но следом за ними скоро появятся и хозяева. Удар оказался таким внезапным, что мир перевернулся. Стопа мальчика со всей силы угодила в глубокую колдобину, и он, пролетев вперед, рухнул на каменистую грязную дорогу. Коричневая жижа брызнула в стороны, колени и ладони обожгло болью, но тут же ее смыло сырым, животным страхом. Артём не успел даже повернуться и закрыться руками, как пес с рычанием навалился на него. Мальчика обдало запахом мокрой шерсти и жаром. «Помогите!» То ли крикнул, то ли пискнул он, чувствуя, как клыки вонзаются в плечо. «Мама, мамочка!» — схлипывал мальчик, отбиваясь руками и ногами, нанося бессмысленные, но отчаянные удары. Собака взвизгнула и отпрянула, но только на миг, чтобы броситься снова, уже вместе с четвероногой напарницей. Красные маячки на ошейниках напоминали горящие глаза адского чудовища, которого Артём видел в фильме про древних греков. Он закричал, что было сил — «Завизжал, как девчонка», — промелькнуло у него в голове. Плечо горело огнем, кровь толчками выливалась из раны. «Прости меня, мамочка», — прошептал он пересохшими губами и рухнул навзничь, закрыв ладонями лицо. Но собаки не напали. Оба зверя вдруг одновременно взвыли, и вместе с этим Артём услышал тонкий, почти невыносимый звук. Так свистело в кабинете врача, когда ему лечили зубы. Он открыл глаза и попытался сфокусировать взгляд. Маячки на взмыленных шеях псов сверкали, как огоньки полицейской машины, а сами собаки вели себя странно. Будто, охотясь за собственными хвостами, они бешено крутились на месте. Артём попробовал подняться и только сейчас понял, что вторая гончая тоже успела вцепиться в него. Левая нога ужасно болела. Он снова рухнул на дорогу и попытался ползти, но рука не слушалась, силы стремительно уходили. Собаки вновь взвыли, и он приготовился к новому броску. Но вместо этого звери вцепились друг в друга. Та, что была крупнее, сбила напарницу с ног и пыталась разодрать ей грудь. Вторая псина намертво вгрызлась в шею первой. Заворожённый этим кошмарным зрелищем, Артём вдруг отчетливо почувствовал, что рядом кто-то есть. Преследователи нашли его. Перед мысленным взором возник неприятный толстый мужик с дыркой между передними зубами, тот, что чем-то уколол его. Мальчик дрожащей рукой коснулся шеи за ухом. Место укола опухло и только. А вот плечо и нога пульсировали болью. Мальчик с трудом оглянулся и прерывисто вздохнул. Прямо над ним стоял высокий мужчина. Он казался неживым, памятником, которого будто и не касались ни ливень, ни творящийся вокруг кошмар. Лицо, похожее на деревянную маску из кабинета географии, было суровым и страшным. В таких же деревянных руках незнакомец сжимал какую-то металлическую коробку. Он сдавил ее сильнее, и псы, как по команде рыкнув, рванули друг у друга шеи и обмякли. На секунду стало почти тихо, и только дождь шуршал по жестяному остову машины. Взгляд мальчика расфокусировался, и он только сейчас заметил, где находится. Позади машины и кривой избушки виднелись блестящие под дождем и светящимся небом кресты. Кладбище. Черное зловещее поле, усеянное полусгнившими памятниками, похожими на зубы мертвеца. Артём в ужасе смотрел на великана. Его била дрожь, мысли путались. Мужчина присел и внимательно посмотрел на мальчика. Где-то в черных глазницах вспыхнули, и тут же погасли крошечные огни. Он тяжело вдохнул, и в ту же секунду все вокруг Артёма поплыло, небо погасло и провалилось во тьму. Глава вторая. Катерина. Солнце в розовом пеньюаре катилось в серой зимней мгле. Клубы дыма далекой промзоны смешивались в подсвеченные снизу золотом кучевые облака. Завораживающе. Катя стояла напротив широченного, от стены до стены, окна двухуровневых апартаментов, на бог знает каком этаже Сити-3. На мгновение она прикрыла глаза и почувствовала, как нежные и сильные пальцы Кирилла обхватывают ее плечи, ощутила его горячие губы на шее. Катя резко наклонила голову, будто стряхивая это наваждение. В отражении окна на нее уставилась нескладная блондинка в милицейской форме. Она была на службе. «Блин, что со мной такое?» — чертыхнулась Катерина, заставляя себя вернуться к допросу. «Конечно, встроенный страж все пишет, но это не отменяет необходимости задавать вопросы и вообще контролировать процесс». Квартира Веселовых потрясала воображение. И Катерина на мгновение выключилась из реальности. Она повернулась к хозяйке квартиры, и гербовые пуговицы блеснули красным золотом на ее мундире. «Анфиса Александровна, давайте продолжим». Катя старалась говорить нарочито формально, ведь потерпевшая Веселова АА до сей поры была ее кумиром, лидером группы «Анфиса», настоящей звездой. «Может быть, воды?» Не дожидаясь ответа, Катя налила стакан ледяной воды из-под крана и протянула заплаканной женщине серым лицом, которое казалось совершенно белым в контрасте с красными волосами. Скорбные морщины протянулись от уголков губ вниз. Сейчас в ней трудно было узнать звезду, жизнеутверждающие песни которой не раз вытаскивали Катю из тоски. Анфиса взяла в ладони стакан и с жадностью припала к нему, тут же закашлявшись. «Просто Анфиса. Не люблю с отчеством. Спасибо». Она вытерла платком губы и подняла печальные зеленые глаза на следовательницу. Катя кивнула и предприняла попытку снова заговорить о деле. «Итак, вы оставили мальчика с няней около 7 вечера. Когда началось ваше выступление, верно?» «Да, около 7. Они остались в гримерке. Артём хотел смотреть мультфильмы. Вообще, он любит бывать со мной на сцене, за кулисами. Но в этот раз это было как бы нежелательно, и он остался в гримерке с Верой. Почему?» Это было закрытое мероприятие, на котором было довольно много известных гостей, больших начальников и... Ну, вы понимаете. Конечно, это ваше право. Голос Кати остался сухим. Но все же, зачем брать сына на закрытое взрослое мероприятие? Анфиса дернула головой. Губы ее задрожали. Ну вот, опять я перегнула палку. С досадой подумала Катя. Кто бы научил меня общаться с людьми? Потому что я не могу расставаться с ним. «Даже на вечер, даже с няней. Вы чего-то боялись? Глупо спрашивать». Анфиса покачала головой и горько всхлипнула. «Простите. В наше время только дурак не боится за своих детей». Катя вспомнила собственную мать. Та позвонила ей уже раз 10 за это утро. Даже шеф ограничился тремя неотвеченными, когда вызывал ее на пропажу ребенка. Может быть, ее мать просто боится за нее. Катя едва мотнула головой. «Сразу после 8 Вера с Тёмой поехали домой», — продолжала Анфиса. «А около 9 Вера написала, что они дома, все в порядке, и они ложатся спать. Вы не звонили им?» «Нет, у меня был концерт. А после, когда я прочитала, что Артём дома и спит, я была уверена, что все в порядке. Вы нашли Веру?» «Найдём». «Так во сколько вы пришли домой и обнаружили, что мальчика нет?» Катя вспомнила свое детство. «Если меня в 10 вечера не было дома, то я уже знала, что мать задаст мне хорошего перца». Я пришла в начале 4-го. Валилась с ног. «Вы не проверили, дома ли сын, даже не прошли в его комнату, не отпустили няню?» Анфиса закрыла лицо ладонями и прерывисто вдохнула. «Не мое дело ее учить материнству, это точно», — вздохнула Катя. Несмотря на то, что она занимала должность инспектора по делам несовершеннолетних, матерью она не была и быть не стремилась, к большому неудовольствию собственной матери. «Нет, няня в такие ночи остается у нас, спит в гостевой комнате, а я... Я пришла и уснула, не раздеваясь, прямо здесь». Она в отчаянии показала на обитой кожей диван со сбившимся пледом. «Да тут и раздеваться-то больше некуда». Неодобрительно подумала Катя и поджала губы. «Да поймите», — вскрикнула Анфиса, «я была уверена, что с Артёмом все в порядке. Вера звонила мне...» Анфиса разблокировала пластинку телефона и принялась листать ее взглядом. «Вот, в 20:04, видите? Неотвеченный вызов». Она махнула ухоженными пальцами по пластинке от себя к Кате, передавая информацию. Перед Катиными глазами всплыло изображение дополненной реальности. Страж предлагал принять файлы. Катя кивнула одними глазами и получила список звонков с телефона Анфисы за последнюю ночь. «Обычно она не звонит мне, если что-то срочное, пишет». «А в этот раз позвонила?» — насторожилась Катя. «Ну, не дозвонилась и написала. Вот, смотрите». Анфиса снова смахнула файлы в сторону Катерины. «Артём засыпает, мы едем домой. Все в порядке». Прочитала Катя сообщение, листнула глазами и прочитала следующее. «Анфиса Александровна, мы дома. Все в порядке, ложимся спать». «Странно, что вы сказали, что обычно няня не звонит, а тут позвонила». Анфиса смутилась. Складка залегла на переносице. «Да, наверное, это странно», — протянула она. «Может быть, Тёма плохо себя почувствовал? Но в сообщении она написала вам, что все в порядке?» Анфиса шмыгнула носом. Что-то не сходилось. Но Катя пока не знала, за что тут можно ухватиться, чтобы не вызвать новые рыдания. «Плакала ли бы обо мне моя мама?» — вдруг подумала Катя. «Или просто назвала бы дурой, набитой и самой виноватой». «Поедешь к потерпевшей сама», — говорил ей шеф. «Ты же девочка». Катя вздохнула. Ей хотелось уйти. Вся атмосфера этой большой и богатой, но глубоко несчастной квартиры выбивала из колеи. «Пожалуйста, предоставьте мне ваш договор с няней, ее координаты». «Конечно, конечно». Анфиса принялась скользить пальцами по стеклу телефона. Изящные кисти ее были похожи на пляшущие языки белого пламени. «Где проходил концерт?» «В Зарядье, в центре. Это было закрытое мероприятие. Кто был организатором?» «Ну как кто?» Анфиса подняла взгляд к потолку. «Не знаю, но там были важные люди, члены совета, генералы. Кто мог заходить в гримерку к Артёму? Только я. Может, еще охрана и персонал? Камеры, я думаю, там есть? Конечно, вы же найдете запись? Найдем. Катя пожевала губами, как делала ее мать, будучи недовольной разговором. «А что вы можете сказать о своем, об отце Артёма?» Лицо Анфисы изменилось. Щеки словно впали. Взгляд ожесточился. «У Артёма нет отца. И, можно сказать, не было. Я должна все же спросить. Такое случается, что отцы увозят своих детей. Похищают, понимаете? Это совершенно невозможно. Отец Артёма живет и работает в Китае. И видел своего сына всего несколько раз. Сразу после рождения, а потом, может быть, раз в сезон. Во время наших с Артёмом, моих гастролей. Нет, это немыслимо. Почему?» Глаза Анфисы снова наполнились слезами. «Потому что через неделю Тёма должен отправиться в Хайнань. Уже куплены билеты, и отец Тёмы должен его встречать. Вы переезжаете?» Катя попыталась скрыть насмешку. «Последние недели в телевизоре только и говорили о том, как безумные китайцы строят огромный космолет, чтобы колонизировать новые планеты за пределами Солнечной системы». Анфиса не поняла намека, или поняла его не так, и испуганно посмотрела на Катю. «Почему переезжаем? Тёма едет в образовательный лагерь по приглашению своего отца». «Образовательный лагерь», — повторила Катя. «А вы с ним?» — Анфиса сжала губы. «Нет, только Тёма. Такие условия программы. Вы же найдете моего сына. Ведь с ним не случится ничего страшного. Мы сделаем все, что возможно. Поиск Артёма у нас в приоритете». «Да-да, конечно. Ведь он необычный мальчик, понимаете? У него астма, он боится собак». Катя сдержанно улыбнулась. «Все пропавшие мальчики и девочки особенные. Неважно, богатые или бедные, здесь, в столице или на ее малой родине в Краснодаре, и шансов найти их примерно одинаково мало». Катя вышла от Веселовой и глубоко вздохнула. В коридоре высотки пахло хорошим кофе. Вот чего ей не хватает все утро. Минус ночевать вне дома и мчаться галопом на работу. Оказавшись в просторном стеклянном лифте, Катя тронула висок пальцем, активируя страж. «Анализ записей», — скомандовала Катя. «Вера Алексеева, документы в файле. В рамках дела 1498 ПП». Лифт беззвучно скользил вниз. Катя прикрыла глаза. Через несколько секунд перед глазами вспыхнули строки. «Вера Юрьевна Алексеева, 34 года, замужем, дочь. Телефон отключен с 20:47. Последние координаты отправлены. Геолокация Лефортовский тоннель 20:45. «Внимание!» — загорелось красным сообщение. «Найдено происшествие с участием лица В.Ю. Алексеева, код 13, ДТП. Статус пострадавший. Состояние критическое. Данные госпитализации...» Двери лифта открылись, но Катя не шелохнулась. Сердце стучало, как бешеное. «Твою мать!» — прошептала она и рванула к выходу. «Няня была ее единственным свидетелем, и если няня умрет, пиши пропала». «Страж, проверь статистику сбоев беспилотных такси за последний месяц», — мысленно скомандовала она.
«Сбои 0,003%. Последний зафиксирован 140 дней назад», — ответил страж.
Катя поджала губы. «Бывают ли такие совпадения?» Вера была жива, но никак не могла быть полезна следствию. Обезображенную и истекающую кровью, с множественными переломами ее доставили в Лефортовский стационар. Она была в коме. Мальчика с ней не было. Ехать в больницу не было надобности. Это стало ясно уже через 10 минут после того, как Катерина выехала из Сити-3. Она потратила их на разговоры с врачами и инспектором патрульной службы, которые со всех сторон обрисовали Кате тупик, в который вел ее след няни. ДТП случилось в Лефортовском тоннеле. Беспилотное такси, в котором ехала Вера, превысило скорость и вылетело на встречную полосу. Шанс выжить был минимальный, но каким-то чудом Вера за него ухватилась. Катя запросила видео из внутренней камеры такси. Ей не терпелось отсмотреть все полученное, но за рулем сделать это было никак невозможно. Погода испортилась, встречный ветер усилился, а следом начался дождь. Итак, Лефортовский тоннель. Машина летела по нему на восток. Сити-3 совершенно в другом направлении от Зарядья, где выступала Анфиса. «Куда же ты так спешила, Вера? От кого бежала?» — думала Катя, успевая маневрировать между застрявших в вечной пробке машин. И автоинспекция, и врачи утверждали, что женщина была в машине одна. Авария случилась из-за программного сбоя. Ничего особенно удивительного. Такие сбои были редкостью, но не исключением. Значит, Артёма с няней уже не было. Она оставила его в Зарядье, передала кому-то. Катя скрижетнула зубами от невозможности узнать все здесь и сейчас. Она была уверена, что, просмотрев камеры, решит задачу в два счета. Дождь усилился. Крупные капли дождя лупили по забралу шлема. Воздушный очиститель едва справлялся. Завибрировал браслет, усиливающий сигнал стража. «Мама», — высветилась надпись в допреальности. Катя чертыхнулась, но разумно решив, что дальше времени ответить будет еще меньше, щелкнула языком, чтобы ответить. Оставшиеся 5 минут пути пролетели, как в мутном сне. Мать сжаловалась, ругалась, все как всегда. И Катя обрадовалась, остановившись на парковке возле отделения и спешиваясь.
«Ты здесь?»
— кричала мать в ухе. «Да, мам, слушаю», — проговорила сквозь зубы Катя и прижала к левому уху палец, как бы поправляя невидимый наушник. «Парковалась, на работу приехала». Мать снова разразилась нравоучениями.
«Три дочери, и только Катерина не такая, как надо».
Девушка закатила глаза к потолку.
«Где ты ночевала? Почему не отвечала?»
Вопросы сыпались из слухового импланта прямо в мозг. «Господи, ей 33! Она без 5 минут глава отдела, и пропадать сутками — неизбежная часть работы. Я инспектор, а не охранник из пищевичка. Мальчик пропал, я на службе, мам, понимаешь?»
«Ты женщина, и главная твоя служба — союзу родить...»
«С эдакой казачьей мудростью только в бюро заседать не меньше», — мелькнула мысль в голове у Кати. «Я работаю над этим, спасибо за беспокойство», — фыркнула она.
«Ты замуж выйди, а потом работай».
Мать даже не пыталась скрыть раздражение.
«Где ночевала-то?»
«У своей коллеги, мам». Щеки Кати вспыхнули. Она вспомнила сильные руки Кирилла, его запах, жар его тела.
«Какой коллеги?»
Мать насторожилась. Катя воспользовалась паузой. Она уже подошла к проходной. Сержант в полной амуниции встрепенулся, увидев старшего по званию. «Все, мам, потом, мне пора». Легкая зеленая пелена прошла по сетчатке. Двери открылись, и Катя вошла в просторный холл Одинцовского отделения милиции. «Волкова, привет!» Дежурный потряс кулаком из аквариума и рассмеялся. «Как там Настасья Алексеевна? Нашла тебя?» «Она кого хочешь найдет. Привет, Стас!» Устало улыбнулась Катя. Она взяла мать к себе в Москву из пересыхающей Кубани 5 лет назад. За это время та попривыкла к городской суете, но казачий нрав никуда не делся. «В кого ты такая тетёха? В отца, что ли, царствие ему небесное?» — ругалась мать. Катя парировала. «Густые волосы и ресницы точно в него». «Ты это знаешь что?» — крикнул Катя вдогонку дежурный, еле сдерживая смех. «Рапорт напиши, чтобы мамке доступ к стражу дали». «Страж» — модуль дополненного интеллекта, обязательный для всех оперов. А еще так называли всю ИИ-систему МВД и службы безопасности. Стража Катя носила под кожей уже 9-й год и отлично знала. Он круглосуточно отслеживает местоположение каждого. А мама справляется без всякого хай-тека конца 21 века. Уши вспыхнули, и она поскорее нырнула из коридора на лестницу.